Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на очередную беседу по книге «Псалтырь», книге библейских гимнов и словословий. Сегодня в начале наших чтений мы обратимся к 49-му псалму, а затем начнем изучение 50-го. 49-й псалом посвящен теме суда. Это первый из псалмов Асафа, который был музыкантом и одним из трех руководителей хора в храме. Других двух руководителей храмовых песнопений, если вы помните, звали Эман и Эфан. Итак, 49-й псалом рассказывает, как праведный Бог придет, чтобы судить свой народ и нечестивых людей. Вступительная часть этого псалма провозглашает приход всемогущего Бога. Послушайте стихи с 1 по 3. «Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Пред ним огонь поедающий, и вокруг его сильная буря». Как это ожидание должно радовать нас, детей Божьих? Однажды мы увидим нашего Господа, и это надежда каждого верующего. Бог придет, чтобы вершить свой праведный суд, и в стихе 4 мы читаем: «Он призывает свыше неба и землю судить народ свой». Бог собирает множество свидетельств, чтобы быть уверенным в правоте принимаемых решений. Как повествует нам стих 5, Бог говорит: «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». Святые, вступившие в завет с Богом при жертве, — это иудеи, мужи израильские. Читаем стих 6. «И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог». Этим судьей будет Господь Иисус Христос. Об этом мы знаем из Евангелия от Иоанна, глава 5, стих 22. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». А потому стих 7 49-го псалма — это слова Господа Христа. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог». Если бы вы жили в Иерусалиме в те времена, когда еще не был разрушен храм и когда в нем еще совершались богослужения, вы, вероятно, спросили бы: «Господи, за что же ты осуждаешь этих людей? Смотри, они ведь регулярно приходят в храм». То есть, говоря современным языком, каждое воскресенье они ходят на утреннее и вечернее богослужение, а кроме того посещают богослужение на неделе. Они так стараются угодить тебе. Да, люди делают немало, но просто ходить в церковь — это далеко еще не все. Конечно, это важно, но для установления общения с Богом этого мало. Надо еще и вступить в отношения со Христом. Тогда ваши посещения церкви будут угодны Богу. В стихах с 8 по 10 Бог объясняет, в чем Он упрекает свой народ. «Не за жертвы твои я буду укорять себя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор». Бог удивленно говорит здесь: «Вы действительно думаете, будто что-то даете мне, когда приносите свои жертвы? Но ведь животные и так принадлежат мне». Этот возглас Бога напоминает слова из книги пророка Иеремии, глава 7, стихи 22 и 23. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедаю вам, чтобы вам было хорошо». Пророк Михей тоже писал нечто подобное в 6 главе стихи с 6 по 8. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли мне пред Ним со всесожжением, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчислимыми потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вот что угодно Богу гораздо больше, чем просто посещение богослужений и принесение жертв. Бог продолжает, я читаю стих 12. «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Конечно, уж если бы Бог захотел есть, ему бы не понадобилось просить еды у своего творения. Дальше мы читаем, как Бог призывает свой народ к себе, но кроме этого Он еще собирается судить грешников. Вот стих 15, а затем стихи 21 и 22. «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Ты это делал, и я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил, и не будет избавляющего». Друзья мои, здесь Бог обращается не только к Израилю. Он говорит и нам с вами. Он разоблачает лицемеров и фарисеев. Бог хранит молчание. Но это не значит, что Он одобряет происходящее. Настанет день возмездия, о котором предупреждает Господь. «Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Однако Бог все-таки милосерден. Он дал нам путь ко спасению. Послушайте стих 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Кто наблюдает за путем своим, то есть кто исповедует свои грехи перед Богом, тот будет спасен. На этом мы заканчиваем чтение 49-го псалма и приступаем к изучению псалма 50-го, великого покаянного псалма Давида. Первые строки псалмов, в которых мы находим краткие комментарии по содержанию или по обстоятельствам написания, на самом деле тоже являются частью вдохновенного свыше Слова Божьего. В начале 50-го псалма объясняется его содержание, и это важно для понимания. Псалом начинается словами: «Начальнику хора, псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии». Конечно, вы уже поняли, что здесь имеется в виду. Это был величайший грех, оставшийся на совести Давида. Мы не будем обсуждать все отвратительные подробности этого греха. Достаточно сказать, что Давид нарушил сразу две заповеди Божьих. Он нарушил седьмую заповедь «Не прелюбодействуй». Он прелюбодействовал с Версавией. А кроме того, он нарушил шестую заповедь «Не убий». Конечно, Давид не сам лично убил Урию, мужа Версавии, однако он послал его в сражение, в котором его убили. Давид поступил хладнокровно и сознательно, и его замысел удался, потому что Урия был один из его воинов, одним из его преданных последователей, иначе он никогда бы не повел в бой войска по приказу Давида. После этого печального события Давид ничего никому не сказал, словно бы и не сделал ничего позорного. Фактически, оба этих деяния были самыми обычными в то время в Египте, в Вавилоне, в земле филистимской, в Эдоме и в Мааве. То, что сделал Давид, было распространено и считалось более или менее приемлемым. Один великий проповедник сказал много лет назад: «Если сложить вместе охапку гнутых палок, то покажется, будто все вместе они выпрямляют друг друга». Вы обращали на это внимание? Охапка палок кажется гораздо прямее, чем все они в отдельности. Все монархи так поступали. Поэтому создавалось впечатление, что в этом поступке Давида нет ничего особенного. Но Бог знал, что так поступать нельзя. Со стороны казалось, будто Давиду все сошло с рук. Но не надо забывать, что Давид был человеком Божьим, и его поступки не могли остаться без последствий. Казалось, что у него все нормально, но в душе он страдал, и через какое-то время он поведал о том, что творилось у него на сердце. В Псалме 31, стих 3, Давид признается: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Я думаю, если бы вы были при дворе Давида в тот момент, вы бы заметили его мучение. Его терзало ужасное беспокойство. В 4 стихе 31 псалма он объясняет причины этого беспокойства: «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот что чувствовал Давид в то время. А затем Бог послал к нему пророка Нафана. Пророк попросил срочной аудиенции по важному делу и во время встречи рассказал Давиду одну историю. Это 12 глава 2 книги Царств, стихи с 1 по 6. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». Здесь мы подошли к одному из наиболее драматичных моментов Слова Божьего. Нафан — один из храбрейших героев Писания. Он указал пальцем на Давида и сказал ему: «Ты тот человек». Ведь Давид мог прореагировать по-разному. Он мог все отрицать. Он мог заявить: «Нафан лжет, он клевещет на меня». Или же он просто мог указать своим скипетром на Нафана, повелеть страже схватить его и казнить. Давид был царь, и ему вообще не было нужды объяснять свои поступки. Я думаю, даже если бы состоялось некое подобие судебного разбирательства, а надо заметить, что в те времена такого не было, то судьи постановили бы, что Нафан незаконным образом заставил Давида признать свою вину и освободили бы Давида от всех обвинений. У Давида был еще третий выход. Он мог согласиться с обвинением. И Давид выбрал именно этот вариант. Он признался в своем грехе. Подумайте, Давид был непростым человеком. Он был царем, А царь всегда прав, никто не смел упрекнуть его, никто не смел обвинять царя. Но Нафан посмел, и очень интересно, что Давид все-таки признал свою вину. Давайте продолжим читать вторую книгу царств и узнаем, что происходило дальше, стихи с 10 по 14. «Итак не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хиттиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Вот в каких обстоятельствах был написан 50-й псалом, и вот что обозначает помещенный в его начале небольшой комментарий. Псалом Давида, когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Версавии. После разговора с Нафаном Давид ушел в свои покои и исповедался Богу в содеянном грехе. А его исповедь запечатлена в тексте 50-го псалма. «Все великие верующие исповедовались в своих грехах перед Богом». Августин написал свою исповедь, но 50-й псалом — это величайшая из исповедей, которые когда-либо были написаны. Псалом можно разделить на три части. Первая часть — стихи с 3 по 5. Это осознание греховности, муки нечистой совести. Вторая часть — стихи с 6 по 10. Это исповедь и мольба, сострадание со стороны Бога. И, наконец, третья часть, стихи с 11 по 21. Это мольбы об очищении от скверны греха и о сохранении общения с Богом. Итак, послушаем признание Давида в стихах с 3 по 5. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Итак, обратимся к покаянию Давида. Прежде всего, Давид называет свои грехи беззакониями. Действительно, он нарушил определенные законы, установленные Богом для этой жизни. Существуют определенные физические законы или законы природы, но существуют и определенные моральные и духовные законы. Когда человек нарушает их, его поведение беззаконно, и он должен отвечать за последствия. Давид воспринимает свой грех как скверну, нечистоту, которую необходимо смыть. Он повел себя неправильно. Такие поступки нельзя извинить, нельзя оправдать, с ними нельзя мириться. Они скверны. И в Библии здесь используются слова: «Грех — согрешить, от греха моего очисти меня, грех мой всегда предо мною». И в стихе 6 сказано: «Тебе, тебе единому согрешил я». Хотя в исходных текстах, в стихах 4 и 5, используется еврейское слово «хатат», которое означает «жертва за грех». А вот в стихе 6 используется другое еврейское слово «хата», которое в Септуагинте переведено на греческий язык как «амартия», и значение которого несколько иное — промах, непопадание в цель. Вот какова суть греха — непопадание в цель. Это мы с вами не попали в цель. мы не соответствуем стандартам Бога, и в этом плане все мы грешники. Никто из нас не соответствует Божьим стандартам. Как говорится в послании к римлянам, глава 3, стих 23. «Все согрешили и лишены славы Божьей». Давид глубоко убежден в греховности своих поступков. Мы можем понять, как ужасно он себя чувствовал. Для него грех был отвратительным. Он ненавидел грех и ненавидел самого себя, потому что согрешил. Он чувствовал себя оскверненным. Совесть терзала его. Чувство вины, тяжелое как скала, давило на него. Он тосковал, совесть вопила в нем, обличала его в неправоте. Кто-то из вас скажет: «Совесть не всегда бывает права». Да, это так, но у совести есть свои задачи. Она не должна учить нас, что хорошо и что плохо. Ее задача не в этом. Задача совести, ее функция — сказать нам, правы мы или ошибаемся. Позвольте мне привести вам пример из Нового Завета. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи 21 и 26. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». А дальше в 29 стихе он продолжает: «Совесть же, разумею, не свою, а другого». Апостол имеет в виду следующее. «Богу совершенно все равно, едите вы мясо или не едите, но если вы идете в гости к кому-нибудь, и вам подают мясо, не спрашивайте, где оно куплено. Если бы вы узнали, что это мясо куплено в языческом храме, ваша совесть стала бы вас мучить. Но пока вы ничего не знаете, вас ничто не смущает, и вы можете спокойно есть это мясо». Как видим, совсем не совесть учит нас, что именно плохо. Задача совести в другом. Она должна твердить нам: это плохо. В результате получается, что одни люди мучаются совестью из-за чего-то одного, а другие из-за чего-то другого. Неизменно лишь то, что насилие над собственной совестью опасно для человека. Друзья мои, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю беседу по книге «Псалтырь». В следующий раз мы продолжим изучение 50-го псалма. А на сегодня все, я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!